Показания пикового валета по делу о лорде Питтсбурге выставили бы князя в неприличном свете не только перед москвичами, но и перед высшими сферами, где у строптивого наместника имелось немало врагов, только дожидавшихся какого-нибудь промаха с его стороны. А попасть в смешное положение — это еще хуже, чем промах, особенно если тебе 76-й год, и есть охотники занять твое место. В общем, приехал губернатор во флигель на Малую Никитскую, попросил у Эраста Петровича прощения и даже представил его к очередному Владимиру. Не за пикового валета, конечно, а за отлично усердную службу и особые труды. От князевых щедрот перепало и Анисию. Получил он нешуточные наградные. Хватило бы и обустроиться на новой квартире, и Соньку побаловать, и полный комплект обмундирования справить. Был просто Анисий, а стал его благородие коллежский регистратор Анисий Петеримович Тюльпанов. Вот и сегодня на суд явился он в новеньком, первый раз надеванном летнем вицмундире. До лета было еще далековато, но очень уж эффектно смотрелся Анисий в белом кителе с золотым кантиком на петлицах. Когда ввели подсудимую, она сразу же обратила внимание на белый мундир, печально так улыбнулась, как старому знакомому, и села, потупив голову. Волосы у Мимочки, так про себя звал ее Анисий, еще толком не отросли и были собраны на затылке в маленький немудрящий узел. Оделась обвиняемая в простое коричневое платье и была похожа на маленькую гимназистку, угодившую на строгий педагогический совет. Увидев, что присяжные поглядывают на скромную девушку с сочувствием, Анисий немного воспрял духом. Может, приговор будет не так уж суров? Однако выступление прокурора повергло его в ужас. Обвинитель, розовощекий честолюбец, безжалостный карьерист, обрисовал личность Мимочки в самых безобразных красках. Подробно описал всю циничную омерзительность благотворительной лотереи и потребовал для девицы Масленниковой 3 лет каторжных работ и плюс к тому еще 5 лет поселения в не столь отдаленных местах Сибири. Спившийся актеришка, изображавший в лотерее председателя, от суда был освобожден за малость вины и выступал свидетелем обвинения. Похоже было, что Мимочке суждено отдуваться одной за всех. Она уронила золотую головку на скрещенные руки, беззвучно заплакала. И Анисий принял решение. Он поедет за ней в Сибирь, найдет там какое-нибудь место и станет духовно укреплять бедняжку своей верностью и любовью. Потом, когда ее досрочно выпустят, они поженятся. И тогда все будет очень хорошо. «А Сонька?» — спросила совесть. «В дом презрения сдашь родную сестру, никому не нужную инвалидку?» «Нет», — ответил совести Анисий. «Брошусь в ноги Эрасту Петровичу, он благородный человек, он поймет». С Сонькой-то пока устроилось неплохо. Фондоринская новая горничная, грудастая палаша, прикипела сердцем к убогой. Ухаживала за ней, присматривала, заплетала ей косы. Сонька даже слова стала выговаривать. «Лента и гребешок. Авось не покинет шеф сироту, а после Анисия ее к себе заберет, как обустроится». Тут судья дал слово адвокату, и Тюльпанов от отчаянных мыслей временно отошел, воззрился с надеждой на присяжного поверенного. Тот, по правде говоря, был неказист, чернявый, с длиннющим хлюпающим носом, сутулый, говорили, нанят неизвестным лицом в знаменитой петербургской фирме «Рубинштейн и Рубинштейн», и будто бы даже слывет докой по уголовным делам. Однако внешность защитника к себе не располагала. Когда он вышел вперед, громко чихнул в розовый платок, да еще и икнул, Анисия охватила недоброе предчувствие. Ох, поскупился подлый Момус на хорошего адвоката. Прислал какого-то замухрышку, да еще еврея Евреича. Вон как юдофобы присяжные на него набычились, ни единому слову не поверят. Тюльпановский сосед слева, калмыцкого вида бородатый господин с кустистой бородой и в золотых очках, оглядев адвоката, покачал головой и заговорщически шепнул Анисию. «Этот все дело провалит, вот увидите». Защитник встал лицом к присяжным, упер руки в бока и с певучим акцентом заявил. «Ай, господин судья и господа присяжные, вы мне можете объяснить, о чем тут толковал битый час этот человек?» Он пренебрежительно ткнул большим пальцем в сторону прокурора. «Я интересуюсь узнать, из-за чего сыр-бор? На что тратятся деньги честных налогоплательщиков, таких как мы с вами?» Честные налогоплательщики смотрели на развязного болтуна с явным отвращением, но поверенного это ничуть не смутило. «Что имеет обвинение?» — скептически поинтересовался он. Некий мошенник, которого наша доблестная полиция, между нами говоря, так и не нашла, устроил аферу. Нанял эту милую, скромную барышню раздавать билеты и сказал, что деньги пойдут на благое дело. Посмотрите на эту девушку, господа присяжные. Я вас умоляю, разве можно заподозрить такое невинное существо в злодействе? Присяжные посмотрели на обвиняемую, Аниси тоже, и вздохнул. Дело представлялось гиблым. Кто другой, может, и разжалобил бы суд, но только не этот носатый. «Бросьте!» — взмахнул рукой защитник. «Она такая же пострадавшая, как остальные. Даже больше, чем остальные, потому что касса так называемой лотереи была арестована, и всем предъявившим билеты деньги возвращены. Не портите жизнь этому юному созданию, господа присяжные, не обрекайте ее на жизнь среди преступников!» Адвокат снова чихнул и потянул из портфеля ворох каких-то бумажек. «Слабовато», — хладнокровно прокомментировал бородатый сосед. «Засудят девчонку. Хотите на пари?» И подмигнул из-под очков. Нашел забаву. Аниси сердито отодвинулся, готовясь к худшему. Но защитник еще не закончил. Он ущипнул себя за козлиную а-ля граф Беконсфилд бороденку и добродушно приложил руку к не очень свежей рубашке. «Примерно такую речь я произнес бы перед вами, господа присяжные, если б тут вообще было о чем говорить. Но говорить не о чем, потому что вот здесь у меня, — он потряс бумажками, — заявление от всех истцов. Они отзывают свои иски. Закрывайте процесс, господин судья. Судиться не из-за чего». Адвокат подошел к судье и шлепнул перед ним на стол заявление. «А вот это ловко, — азартно прошептал сосед. — Ну-ка, что прокурор?» Прокурор вскочил и закричал срывающимся от праведного негодования голосом. «Это прямой подкуп, и я это докажу! Процесс закрывать нельзя! Это дело общественной важности!» Адвокат обернулся к кричавшему и передразнил его. «Прямой подкуп! Скажите, какой катон выискался?» «Да дешевле было бы вас купить, господин обвинитель! Все знают, что такса у вас невелика! У меня тут, кстати, и расписочка ваша имеется. Где она? А, вот!» Он вытащил из портфеля еще какую-то бумаженцию и сунул под нос судье. «Всего за 1500 наш прокурор изменил меру пресечения брачному аферисту Брутяну, а тот взял и сбежал». Прокурор схватился за сердце и осел на стул. В зале загалдели, а корреспонденты, до сей минуты явно скучавшие, встрепенулись и застрочили в блокнотах. Судья зазвонил в колокольчик, растерянно глядя в компрометажную записку, а неприятный адвокат неловко повернулся, и из его неистощимого портфеля на стол просыпалось несколько фотографических снимков. Что там было на этих снимках, Аниси видеть не мог, но судья вдруг сделался белее мела и уставился на карточки расширенными от ужаса глазами. «Я прямо-таки извиняюсь», — сказал защитник, не торопясь, однако, собирать фотографии со стола. «Это к нашему сегодняшнему делу совершенно не относится. Это совсем из другого дела, о растлении мальчиков». Анисию показалось, что слова «сегодняшнему» и «другого» присяжный поверенный странным образом подчеркнул. Но, впрочем, выговор у него был своеобразный, могло и примерещиться. «Так что, мы закрываем дело?» — спросил адвокат, глядя судье прямо в глаза и медленно собирая снимки. «С отсутствием события преступления, а?» И через минуту процесс был объявлен завершенным. Аниси стоял на крыльце в ужасном волнении и ждал, когда чудо-адвокат выведет оправданную. А вот и они. Мимочка улыбается направо и налево, несчастный и жалостный более не выглядит. Адвокат, сутулясь, ведет ее под руку, а другой рукой, в которой портфель, отмахивается от репортеров. «Ай, вы мне надоели!» — сердито воскликнул он, подсаживая спутницу в фаэтон. Аниси хотел было подойти к Мимочке, но вперед вылез давешний сосед, заинтересованный комментатор судебного процесса. «Далеко пойдете, коллега?» — сказал он носатому Мимочкиному спасителю, покровительственно похлопав его по плечу, и зашагал прочь, увесисто постукивая тростью. «Кто это был?» — спросил Аниси у служителя. «Как же-с?» — ответил тот с безмерным почтением. «Сам Федор Никифорыч, господин Плевако». В этот миг Мими, уже плюхнувшаяся на пружинистое сиденье, обернулась и послала Анисию воздушный поцелуй. Обернулся и адвокат. Сурово посмотрел на молодого лопоухого чиновника в белом кителе и вдруг учудил, скорчил рожу и высунул широкий ярко-красный язык. Коляска, разгоняясь весело, загрохотала по булыжной мостовой. «Стой! Стой!» — крикнул Аниси и ринулся следом. «Но разве догонишь?» Да и к чему?